Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по священной истории Ветхого Завета, по корпусу исторических книг священной истории. И сегодня мы заканчиваем книги царств, четвертую, последнюю книгу царств, самыми трагичными событиями в истории израильского народа, хотя и перечислим эти события несколько кратко. Итак, царь Иосия провел ряд реформ религиозных. Положительные реформы мы перечислили в прошлый раз, то есть это возобновление завета, чтение книги закона, реставрация храма, положил содержание священникам он, причем в значительной степени из казны финансировалась жизнь духовенства и исполнение положенного при богослужении. Праздник Пасхи отпраздновали всенародно и старались сделать это каждый год. Кроме этих положительных аспектов, был еще ряд отрицательных аспектов реформирования, то, что касалось искоренения языческих традиций, то есть сокрушение всех, каких только можно было, идолов, вырублены все дубравы, которых совершалось поклонение, все высоты разрушены, все жертвенники поруганы, на которых совершалось хоть когда-то языческие приношения. И многое что другого, искореняющего, как бы вот языческий культ, искореняющий языческий культ в среде иудейского народа, свершил Иосия, то есть он совершенно безоглядно предался Богу и немало не колебался с тем, чтобы искоренить эти все языческие традиции, обычаи, языческий культ. Никакой не наблюдается ни малейшего какого-то страха перед тем, что это может не одобрить народ. Он действительно испугался, по-хорошему, по-правильному, он испугался того, чем Бог угрожает народ. И хотя он услышал пророчество Алдама о том, что он не увидит этого ужаса, обещанного Богу за отступничество его народу, он пытался по чести, по совести сделать все, как царь, возможное, чтобы и народ избежал страшных прещений Божьих, и вот от этого трепета перед наказанием Божьими он не боялся никаких испугов, страхов человеческих совершенно. И очевидно, что такое искоренение культов языческих жертвоприношений, которые он делал, возмущало какую-то часть народа, потому что ведь до какого-то сатанинского остервенения язычество в Иудее ввел царь Манассия, но то, что сделал царь Манассия, как некоторая привычная норма, то есть то, что сделал царь Манассия, только довел до совершенного абсурда то, что в принципе в среде иудейского народа было и раньше. Были высоты, на которых приносились жертвоприношения, были какие-то священные дубравы, и никто из предшествующих Манассии царей этого до конца так и не искоренил. Они появились после царя Давида и как-то вот существовали в среде иудейского народа, и цари, хотя могли быть сами лично благочестивыми, но с этими привычными традиционными формами какого-то иного почитания, иного жертвоприношения, они не боролись по разным причинам, скорее всего, просто потому, чтобы не навлекать на себя народного возмущения. Так вот, Иосия в этом плане был действительно во всем подобен Давиду. Если он знал, что такова воля Божья, его не интересовало совершенно, как к этому отнесется народ. И он искоренил все, что только можно было, все, что он знал, что это хоть как-то связано с язычеством, даже в некотором роде приводятся факты, когда он и переусердствовал, искореняя то, что могло хоть каким-то образом быть принято за идолопоклонство, за идолослужение, за какие-то формы язычества. Он искоренил всех волшебников, гадателей, ворожей, то есть в этом смысле ревность его была совершенно из ряда вон выходящая, и очевидно, что это как-то не могло оставить равнодушным народ, и учитывая, что не все поддерживали его начинания по религиозному реформированию народа, начала народной жизни, то вот такие действия его, они возмутили против него народ значительный, степени, но, так или иначе, никто за время жизни Осии ни бунта, ни восстания, ни возмущения в этом отношении против царя Осии не поднял, никто не возмущался открыто его деятельностью. Но то, что из его детей, а его дети будут править иудейским царством до самой катастрофы, до самого исчезновения этого царства, последовательно все дети будут его царями, и ни один из его сыновей не унаследовал ни в малейшей, ни в какой степени не унаследовал ни его духа ревности, ни его любви к Богу, ни его сердца, преданное в руки Божьи. И, очевидно, он был в каком-то таком духовном одиночестве не только по отношению к своему народу, но и по отношению к своей собственной семье. Он действительно был одинок, совершенно одинок в своем духовном реформировании, и только помощь Божья и та горячая ревность, с которой он совершал то, что считал нужным перед лицом Бога, не допустила до того, что кто-то против него восстал, и каким-то образом на него ополчился бы кто-то из его народа. И вот наступило время его смерти, он вышел навстречу, египетский фараон Нихау пошел войной, собственно, даже не на Иудею, он шел стороной воевать с другими государствами, действительно достойными этой войны, на Иудею не обращая ни малейшего внимания, а по какой-то причине Иосия вышел навстречу этому фараону и был убит. И вот иногда у людей, внимательно читающих Библию, возникает вопрос, почему такой праведный, такой благочестивейший из царей иудейских был так жестоко убит, так вот как-то неожиданно пресеклись его годы, почему он не проправил в чести, славе, мире, достоинстве, как его далекие предки, как Давид и Соломон. Почему Бог за такую ревность царя не укрепил государство, не поразил всех врагов этого народа? Мы уже говорили в прошлый раз, что Бог заключает завет не с царем, Бог заключает завет с народом, и ему важно сердце этого народа. Ему важно, чем живет этот народ. Если он видит способность народа изменяться к лучшему, способность народа усваивать его уставы и повеления, видит способность, желание этого народа измениться, видит, что народ сознает, что живет он неправильно, пусть не весь, не стопроцентно, но хоть в какой-то своей части люди способны изменяться и принимать заповеди Божьи как норму для своей жизни, он действительно защищает этот народ, создает для него приемлемые условия существования, а то и такой мир и процветание, как при Давиде и Соломоне. Но если он видит, что народ ожесточился, то есть стал подобен тому народу, который он вывел из Египта, который за все годы странствования по пустыне только умел что роптать против Бога и взял за принцип своей жизни во что бы то ни стало не подчиняться ни одному повелению Божьему. Когда народ уподобляется такому состояние, то есть то, что характеризуется Священным Писанием, жестоковыйный народ, у которого совершенно не гнущаяся, не готовая смиряться перед Богом душа и сердце, совершенно железный позвоночник, как говорит так образно Священное Писание. То есть люди вообще в принципе согнуться перед Богом не в состоянии. И причем эта масса народа становится настолько масса критической, что не они могут как-то меняться под действием молитвы, проповеди, служения праведников и пророков, а наоборот они вот своей испорченности, безнаказанности, ожесточенной борьбе против Бога являются губительной средой для всякого ростка чистоты и праведности, что они всякого человека, желающего жить благочестиво, начинают методично и целенаправленно развращать, совращать и разрушать еще с молодых лет, с юности. Человек, даже если бы хотел что-то услышать, узнать о Боге, для него это становится невозможно. Вот когда народ достигает такого состояния, с ним уже ничего не сделаешь, как только предоставить, отдать его на растерзание врагам его, просто оставить его. Не то чтобы даже целенаправленно призвать на него врагов, а просто оставить его, враги и сами найдутся, оставить его помощью и защитой своей, потому что иначе язва этого народа останется неисцельной, и он превратится в своей безнаказанности в то, во что превратились однажды города Содом и Гоморра. По преимуществу вот состояние народа иудейского этого времени – это тема пророческих книг. И ярче всего в этом отношении говорит о духовном состоянии иудейского народа книга пророка Иеремии. И когда мы, если Бог даст, в следующем году коснемся этих пророческих книг, мы увидим, что действительно народ иудейский во времена пророка Иеремии достиг как раз вот этого самого состояния. Состояние Содома и Гоморры, состояние совершенной ожесточенности, то есть вот такой упертой, железной воли, направленной против Бога. Не просто вот какой-то кисельной вялости, неспособности что-то сделать, а именно упертой, железной воли, направленной целенаправленно против всего, что велит и требует Бог. И вот именно книга пророка Иеремии ярче всего показывает, что действительно невозможно было уже ничего сделать с этим народом. Просто невозможно. Там упертость этого народа в книге пророка Иеремии, упертость этого народа показана, доведена просто до абсурдности, когда люди готовы убить сами себя, уничтожить самое себя, убить собственных детей только с одной единственной целью – не подчиниться, не покориться этому Богу. И что еще можно сделать с таким народом? И вот вопрос касается поэтому не только царя Иосии, а самого сердца народного. Поэтому ни благосостояния, ни процветания, ни мира Бог не мог дать этому народу за труд одного только Иосии. Бог даровал ему то, что он в целом скончался в мире. Он не видел казни Божьей над этим народом. Он не видел совершенного ужаса, которому действительно в очень скором времени, буквально в течение четверти века, дойдет его народ. Царь Иосии не увидит крушения государства, не увидит крушения храма, превращения Иерусалима в развалины, не увидит угнанных в рабство своих братьев, своих детей, своего народа. Фактически Бог дарует ему мир за его усердие. И все-таки вопрос остается открытым. Это мы объясняем, почему не было дано мира и процветания, как времена Давида и Соломона, но не объясняет, почему все-таки такая кончина у самого царя Иосии можно было каким-то иным образом избавить его от созерцание крушения иудейского народа. Скорее всего, причина в том, по крайней мере, этот вывод напрашивается прежде всего, что он не по воле Божьей вышел против фараона Нихау. Фараон его не ждал и не звал. Это логики в поступке Иосии, так как эта история изложена в книгах царств, вообще не видно, почему он вышел навстречу фараона Нихау, и не видно, чтобы он, как Давид, вопросил об этом Бога. Ведь через ту же, допустим, пророчицу Алдаму или через каких-то других пророков, которые, несомненно, были в то время, и он мог их вопросить, и он мог у них узнать волю Божью, но почему-то он этого не сделал, а значит, он не вопросил Бога и вышел, понадеявшись на что? На то, что Бог его защитит, но он же не спросил об этом Бога непосредственно, а Давид всегда спрашивал. Значит, он вышел против египетского фараона, понадеявшись на то, что Бог, несомненно, его защитит. Ведь он столько сделал ради Бога, действительно сделал, он все исполнил, как Бог говорит в законе, он искоренил все, даже малейшие штрихи язычества или идолопоклонства в Иерусалиме и в Иудее. Несомненно, Бог его защитит, но таким образом он надеется на свои дела. Он думает, что Бог защитит его, потому что он это сделал. Он в определенном смысле слова согрешил, потому что понадеялся на свою праведность пред Богом. Он понадеялся именно на качество совершенных им дел, что за совершенные им дела и ревность перед Богом ему дана будет сила Божья, и, несомненно, он победит этого фараона Нихау. Это некоторое самонадеянность, это некоторое упование на свои дела есть грех. Ничего не мешало спросить, но он не спросил Бог. И это было достаточно поспешное решение, потому что понадеялся он не на Бога на самом деле, а на качество своих дел. Мы не всегда умеем различить это. Но святые отцы очень тонко различают эту вещь. На что же ты на самом деле рассчитываешь? На милость Божью, на помощь Божью уповаешь? Или ты уповаешь на то, что Бог, несомненно, тебе поможет и защитит, потому что ты то и то для Него и ради Него сделал? Вот каким-то схоластическим языком эту разницу часто и не покажешь. Но святые отцы в своем духовном тайнозрении, в духовном видении очень четко показывали, что в сердце каждый человек должен трезвым быть и очень четко различать, чтобы его упование на Бога не было подменено ложным и суетным упованием на величие или качество совершенных им пред Богом дел. Вот очевидно, Иосия понадеялся на качество своих дел и потому принял такую немирную кончину, хотя она избавила его от многих других потрясений, которых было, наверное, лучше ему и не видеть. А с другой стороны, смерть царя Иосии – это наказание для народа иудейского. Это наказание народа за то, что Иосия-то искренне пошел за Богом, а народ не пошел за своим царем. И он оказался недостойным своего царя. Он оказался иным по духовному складу, чем царь его. И получается из контекста повествования о смерти царя Иосии, никто не вышел защищать Иосию. Никто не заступился за него. Последний благочестивый царь был взят от народа, и народ был погружен во тьму. И вот свидетельство об этой тьме свидетельствует об этой тьме народа, как я уже сказал, ярче всего книга пророка Иеремии. Но вот это вот взятие благочестивого царя от своего народа, развратившегося и отступившего, и от Бога, и от этого царя, смерть царя насильственная в одиночестве, вот это показатель духовной опустошенности народа, что на самом деле те идеалами, которыми жил царь, народу были глубоко безразличны. И, разумеется, каждый, читая внимательно историю царя Иосии, в этой истории найдет много общего, перекликающегося с нашей близкой нам по времени историей нашего государства в начале XX века, истории наших благочестивых царей. После смерти царя Иосии народ выбрал его сына Иоахаза, который проправил всего 3 месяца и был смещен фараоном Нехау, который вместо него поставил другого сына Иосии по имени Илиаким, который проправил все-таки более продолжительное время, целых 11 лет. Ну, как проправил? Самостоятельной политики, разумеется, он проводить не мог, ни о каком суверенитете речи быть не может, потому что он ставленник другого царя и, разумеется, исполняет все то, что этому царю угодно. Никакой самостоятельной политики, раз нет, естественно, и духовная жизнь, религиозная жизнь, она не может процветать, и храм, храмовый культ, храм как центр народной жизни, естественно, приходит в упадок. То есть фактически после гибели царя Иосии действительно он является и не только последним благочестивым царем, юридически можно сказать, что он последний самостоятельный царь иудейский. Он последний самостоятельный правитель дома Давидова. Он действительно последний царь, при котором Иудея может считаться самостоятельным государством. То есть его жизнь – это последняя яркая страница в истории этого государства, его смерть, она закрывает книгу суверенности, самостоятельности, самобытности и хоть каких-то нормальных духовных отношений народа со своим Богом. После Илиакима, второго из сыновей Иосии, наследует сын Иехония, но он проправил тоже не очень много, около 3 месяцев, и был уведен в плен уже другим царем, набирающим могущество вавилонской державы, пробыл в этом плену Иехония, то есть, получается, внук царя Иосии, побыв в плену 37 лет, и после этого получил свободу, и был выведен из темницы, и умер уже, конечно, в Вавилоне, как почетный вавилонский пленник, потому что тогда уже не было ни Иерусалима, ни Иудеи, так в Вавилоне он и жил, и там и скончался, но, по крайней мере, скончался в мире и довольстве, хотя после 37 лет плена. А вместо него был поставлен царем Иерусалимским, последним царем Иерусалимский, третий сын Иосии, Матфания, которого царь Вавилонский имя переменил на Сидекию, который тоже проправил 11 лет, как и его брат Илиаким, и именно во время этого царя произошла та страшная катастрофа, когда царь Вавилонский Навуходоносор взял город Иерусалим и разрушил его совершенно и до основания, хотя сам Сидекия был ставленником вавилонского царя, но постоянно изменял ему, и в конце концов на глазах этого царя Сидекии казнили всех его сыновей, а потом самого его ослепили. Характерно, что когда Сидекия, он хотел скрыться от царя Навуходоносора, бежал из захваченного города Иерусалима, но его настигли, и, сказано, тоже не случайно, и все войско разбежалось от царя Сидекии. Вот это горький плод того безбожного существования, которое вела Иудея последние свое столетие существования, потому что действительно народ, перестающий верить в Бога, народ, перестающий соблюдать заповеди Божьи, народ, для которого все нивелируется и девальвируется, все ценности становятся условными, он не будет защищать своего царя. Он не будет, в принципе, защищать и собственного дома. Он не будет защищать свою собственную семью, своих собственных детей. Он просто даже не в состоянии будет этого сделать. Потому что человек, целенаправленно восстающий против Бога, восстает против истины, против правды, против добра и против красоты. И в конце концов это приведет к тому, что человек разрушает все вокруг себя и разрушает собственную жизнь. У него нет никакой ценности, как спасение самого себя, физиологическое выживание самого себя, но и это в конце концов становится ему недоступным, и человек может закончить, как мы видели в истории царя Саула, закончить жизнь самоубийством. Человек, восстающий против Бога, народ, восстающий против Бога, забывающий Бога, всегда заканчивает предательством, разрушением, разложением, и разрушается не только государство, разрушаются, казалось бы, и незыблемые отношения, честь, достоинство, правда, справедливость, семья, отношения детей, родителей и прочее, потому что именно Бог и правда его положена в основе жизни человека. Отметая Бога, он отметает и правду его, и остается ни с чем. На этом мы заканчиваем нашу беседу. Заканчиваем и четвертую книгу «Царств» на этом трагическом сюжете, обрывая наше повествование, но не заканчиваем историю Священного Писания. И дальше мы увидим, что после 70 лет плена в Вавилоне часть иудейского народа вернулась и пытается восстановить и восстанавливает и свой город Иерусалим, и свое государство, и, самое главное, восстанавливает храм как символ и знак своего завета с Богом. До свидания и храни вас всех, Господь!